Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, понедельник, октябрь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве и 5 градусов. Доброе утро, буревестник. И что за объект сегодня в небе был, пишет Василий. Буревестник — это ракета, а объект в небе был? Не знаем, но это не буревестник. Буревестник невысоко летает, он рельеф огибает. 50 метров, 100 метров, 10 метров. Над поганой Европой гордо реет буревестник. Такой вот, такая идея у Сергея. Позитивная, утренняя. Надо добрейшего утра, пишет Максим. И вам добрейшего. Утопит американский авианосец у берегов Венесуэлы или нет, пишет ВЛ. Был бы замечательно. Добрейшего утреца, рука-нога, пишет, спасибо, спасибо, совсем доброе утро всем, всем, и чтобы хорошие новости ощущались как отличные, пишет СВ. Буревестник, новая русская рулетка, вокруг Земли летает русская ядерная бомба, и никто не знает, куда упадет, включая русских, пишет Влад. Да нет, русские-то знают. Ну почему не гибискус-то? Почему назвали буревестник? Ну вот это давно название придумано, история. Это мы для новых систем вооружения придумываем с вами название, да? Эбонит, гибискус. Такие идеи у нас. Да, да. А я думал, ты дашь музыки еще. Ну ладно, ну нет так нет, ну нет так нет. Если буревестник может летать месяцами, то пусть одна ракета летает вечно возле берегов США, чтобы им было страшно, пишет Денис. Прекрасное утро, как приятно начинать отдыхать с понедельника и гулять по парку, когда там никого нет, пишет Саша Зум. Что, уволили, Саша? Что случилось? Это явно космический объект, я наблюдал его полет сегодня, пишет Николай. Ну, вы имеете в виду, вот там как-то публикуют видео, что-то там зеленое в небе пролетело, что-то упало из космоса, да, там вот что-то такое, сгорело в плотных слоях атмосферы. Да, это что-то такое. Какой-то космический мусор, судя по всему. Хотелось бы увидеть практическое испытание новой птички, пишет рука-нога. А смотрите, буревестник, он только в ядерном исполнении. То есть, я не знаю, насколько бы вам хотелось увидеть его испытание. Так его можно банкой огурцов, можно его банкой огурцов сбить, пишет Василий. Ну да, как и все остальные ракеты, вы знаете. Если есть буревестник, что тогда можно назвать пингвином, пишет ВЛ. Не будем вспоминать про президента Америки, ВЛ, нам это не нужно. Че там, дамба в Киеве еще стоит, пишет Василий. Да дамба-то стоит. А че она не стоит? Или уже не стоит, я, может быть, пропустил этот момент. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Белый дом радикально изменил риторику в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Раньше, по его словам, администрация президента США выступала за более обстоятельный подход к разрешению военных действий, а сейчас выступает за то, чтобы достичь прекращения огня как можно скорее. А Сергей Лавров считает, что изменения якобы произошли под давлением Европы. Это пишут журналисты у нас. Угу. Ну, так. Не могу сказать, что новостей прямо с утра очень много. Я бы даже сказал, их особо пока и нет. Так, не новости даже. Полузащитника «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге. Что? Ирина Волк ранее заявила о задержании подозреваемых в похищении предпринимателя в попытке похищения известного футболиста. Имен не называли. Могу. Угу. По данным ведомства, преступники схватили человека и заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 миллионов рублей. Хм. Что-то они как-то интересно действуют, конечно. Впечатляет. Я думал, такого уже давно не бывает. Ну, оказывается, бывает. С другой стороны, ничему не приходится удивляться. В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эх, а могли бы назвать вашим любимым растением, а не какой-то там буревестник, пишет он. Во-первых, буревестник — прекрасное название. Есть даже такая песня западная про буревестника, Storm Bruno, что-то такое. I like the rainbow, что-то там, crash, crack, crack, crash, the sky, Storm Bruno coming, time to die. Короче, приходит Storm Bruno, и пора умирать. Но по классификации НАТО он по-другому называется, он называется Skyfall. Падение неба, небопад, вот так. Прекрасная птица буревестник, пишет слушатель, я с вами согласен. Рыжий пингвин робко прячет красный галстук свой в утесах, пишет СВ. Может, тему двух котлов развить на СВО, пишет Ростик Рост. Ну, котлами-то наши не действуют давно уже. Вот. Наши действуют полуокружением для того, чтобы выдавливать противника. С котлами есть сложности. Там нужно это окружение держать с двух сторон, сами вы понимаете, да? То есть, ну, как противник начинает давить со всех сторон, и изнутри, и снаружи. А вот когда речь идет о полуохвате, то ты выталкиваешь противника с территории. Ну, всякое бывает. Thunderbolt же буревестник по-английски, пишет J23. Storm Bruno. Буревестник. А Thunderbolt, надо подумать, что это такое. Thunderbolt, не помню, как переводится. Может, тоже буревестник? Сейчас попробуем. Так, так, так. Thunderbolt. Что же это такое у нас, Thunderbolt? Как переводится, да? Thunderbolt. Удар болди! Вот так вот. Да? Thunderbolt. Удар болди. Конфеты вкусные, буревестник и радий. Слушатель говорит, не пробовал. Но когда противник не выдавливается, то он получает котел, пишет Андрей. Но наши все равно оставляют путь отхода обычно. И, собственно, когда противник через этот путь отхода отходит, ему наносят очень серьезные повреждения. Запустить буревестник над Киевом, пусть там кружит, а собьют, вот веселуха-то будет, пишет Василий. «Гробовержец!» — пишет Михаил. «Тандерберт, может быть?» «А, Тандерберт!» «Вот это уже может быть буревестник, Тандерберт!» «Тандерберт!» «Ну-ка, ну-ка!» «Да-да, гробовая птица или буревестник!» «Хорошо, а кто тогда такой Storm Bruno?» «Storm Bruno. Ага. Несущий бурю! Да, наверное, Thunderbird, правильно. Storm Bruno, наверное, это немножко другое все-таки. Несущий бурю. Хотя нет, тоже и буревестник еще можно перевести. Ну вот два варианта. Либо Storm Bruno, либо Thunderbird. Псевдоним сатаны, он тоже с небес спал, пишет Валентина Владимировна. О-о-о. Доброе утро, выходные, смотрел все серии лихие, очень впечатляет, пишет Александр. Ну, я смотрел первый сезон, не могу сказать, что сильно впечатлился, но разговаривал с режиссером, который снял это, Быковым, в рамках ЦК. Он мне показался приятным человеком в разговоре. Я ожидал совершенно другого, а он показался мне приятным человеком. Вот. Ну, я его спрашивал, говорю, а что это вот все про 90-е, про 90-е, про вот это вот все такое плохое? Он говорит, ну что, не такое уж плохое, и так далее. Ну, я уж не помню, что мы с ним обсуждали еще, но было ничего так интересно. А что за метеорит утром летал в 7 часов? Вот, деда Вова, я откуда знаю, какой метеорит где летал. Ну, есть видео, какая-то чушь упала из космоса. Мне нужно знать, что состав метеорита. Ну, правда, вы меня уже 10 раз спросили про этот метеорит. Лихие в Хабаровске смотрят с недоумением, это, мягко говоря, пишет J23. Не соответствует действительности J23. Как это? Фильмы дальнобойщиков, про дальнобойщиков, для дальнобойщиков? Да? Или фильмы про врачей, для врачей выглядят странно, правда? А я больше всего люблю фильмы про журналистов. О, что-то потрясающее. Интересно, фильмы о войне соответствуют реалиям войны или нет? Вот вопрос тоже. Трамп косплеит Ельцина в аэропорту с танцами. Смешно было, пишет Василий. Сегодня ночью много бы пыла позбивали. Спасибо пацанам, кто на посту, пишет дед. Вот это уже правильно, вот это уже нормально. Вот это правильно вы пишете. Интересно, почему про Орешник забыли, пишет Алекс Гейм. Кто про Орешник забыл? Про Орешник никто не забывал. Просто сейчас все говорят про Буревестник, потому что это новая система. Вот. Долго ее разрабатывали, испытывали, и сначала думали, вообще ее примут на вооружение в 27-м году. Вот. Сейчас, кажется, все ускорилось. И уже говорят о том, что вот Буревестник в ходу у нас. Где посмотреть ваш диалог, пишет Виталий. Виталий, очень просто, надо найти ЦК, центральный канал, в ВК. Это ВКонтакте. И все, и там найдете и Быкова, и всех остальных, кто приходил в гости. Персонажи с реальными этими людьми вообще ничего общего не имеют. Например, краб показан каким-то интеллектуалом, что весьма далеко от истины, пишет J23. Так это есть реальные там персонажи какие-то, ничего себе. А я это смотрел так, как просто, ну, как фильм. Я это не смотрел как документальную хронику, если честно, J23. Но в какой-то момент у нас появился такой, знаете, пошел шквал всего про 90-е. И грустное, и веселое, и ностальгическое со знаком плюс, и ностальгическое со знаком минус. Просто вот 90-е поперли. Вот. Сначала мы все смотрели фильмы бесконечные про то, как мы побеждаем на всех соревнованиях в Советском Союзе, а сейчас вот как-то пошли 90-е. Вот, не знаю почему. Сложно сказать, есть ли какая-то подоплека в этом, есть ли какой-то умысел, или так просто получилось. Ну, а что, о чем будем снимать? А что сейчас модно? 90-е. О, точно, 90-е. И вот все про 90-е. Сейчас уже шквал про нулевые, пишет Елена, да? В 7.00 наблюдал это загадочное явление. Думаю, один из спутников Илона приземлили, пишет Вит. Говорят, спутники Илона Маска, они так себе, маленькие. Вот. Тематика неисчерпаема, пишет Аркан. Про 90-е это? Ну, наверное, еще это связано с тем, что те люди, которые сегодня снимают кино, они могут более-менее экспертно говорить о 90-х. Они там жили. И поэтому вот они какое-то осмысление и производят того, что происходило. Каждый по-своему. Кто-то про жвачки какие-то и джинсы, кто-то про бандитов. Ну, кому что больше нравится. Передайте слушателю, который про Стану сказал, что Люцифер вообще переводится как «несущий свет». В этом смысле название ракеты неплохое, пишет СГ. Кровь на асфальте была весьма близка, хотя бы по обстановке, хотя бы к реальным людям привязки не было, пишет J23. Это вы про слово «пацана»? Говорят, люди из Татарстана, ну, как бы тоже посмеивались там над некоторыми вещами. Ну, во всяком случае, мои друзья, которые... из Татарстана, они так, немного удивлялись. Я имею в виду те друзья, которые эти времена застали. У зумеров новое развлечение – сосать соски и бегать с невидимыми собачками, пишет Василий. Да, обожаю эти новости. У зумеров новые развлечения. Какие-то соски они там сосут, собачками притворяются, с невидимыми собачками бегают, и все в таком духе. Вы знаете, вот это разделение, бумер, зумер, все остальное, никакого отношения не имеет к России. Вы в курсе вообще или нет? Просто на всякий случай вам говорю, все эти поколения, которые как будто бы очень важно понимать, как, в какой последовательности они были, Z, не Z, там, Y, ну, не знаю. Вот это все к России имеет отношение примерно никакое. Ну, плюс-минус. Ну, на мой взгляд, во всяком случае. Но модно ссылаться на это в новостях, писать новости про бумеров, зумеров, мемы про это делать. Ну, наверное, глобализация информации привела к тому, что мы хотим изобразить, что мы имеем к этому какое-то отношение. На самом деле, вряд ли. Вряд ли. Поэтому, есть ли сумасшедшие люди? Да, есть. Есть ли сумасшедшие люди, объединенные по интересам? Да, конечно, есть. Стоит ли говорить, что это делает целое поколение, и у нас выросло целое поколение дегенератов? Ну, наверное, это неправильно. Поэтому я не люблю все эти разделения на бумеров, зумеров и прочих. Я считаю, что это вообще, в некотором смысле, искусственная вещь для того, чтобы противопоставлять поколения. Для того, чтобы порождать конфликт между поколениями, которого на самом деле нет. Я не говорю, что конфликта поколений не существует. Я просто говорю, что это выдуманный конфликт. Ну, бредовый такой. Поэтому, да, конечно, можно наблюдать за какими-то идиотами, которые занимаются не пойми чем, но прямо делать вид, что это поколение такое, и они все поголовно, смотрите, какие дебилы. Мне кажется, это неправильно. Там разброс 15 лет, навряд ли их надо обобщать. Это вообще разные люди, пишет Федоров. Вообще, в целом, обобщение — это страшная штука, Федоров. В принципе, обобщение — это страшная штука. Последнее время в английском алфавите нет буквы Z, они уже лет 15 говорят Z, пишет дед. Ну, может быть. Алексей, я заснял метеорит на регистратор. На регистратор? Можно вам скинуть, пишет Игорь. Да скидывайте, пожалуйста, куда только. Вот вопрос. Скидывайте. Да и много, на самом деле, видео про этот метеорит. Я просто не понимаю, что у нас так сильно это вызывает какой-то восторг. Ну, по небу пролетел метеорит. Ух ты. Первый раз, что ли? Ну, с другой стороны, почему бы и нет. Давайте про ракету. У Горького был стих соответствующий. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах, только гордый буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем, пишет Татьяна. Ну, вот видите? Мы уже, Татьяна, об этом и сказали. И вот мы единственное думали, кто такой этот глупый пингвин. А глупый пингвин это, ну, сами знаете. Ну вот, дальневосточники тоже как-то схожи по ощущениям от кино с твоими знакомыми из Татарстана, пишет J23. Конфликт всегда один и тот же. Сначала мне отец рассказывал, как ходил в школу через лес и от волков отбивался. Теперь я рассказываю сыну, как ходил в школу, отбивался от хулиганов в 90-е, пишет 27-я планета, так подписывается слушатель наш. Ну и в чем конфликт? Я не вижу конфликта здесь никакого. Я просто вижу научно-технический прогресс. Я вижу, что потихонечку меняется место жизни нашей. А так вот, чтобы был какой-то конфликт, что здесь вызывает конфликт? Я сам из тех, кто переключал телевизор пассатижами. Ну так, просто на всякий случай. Я это делал. Я жил в мире, в котором не было интернета. Он где-то был, но у меня, например, его не было. И я могу сейчас начать ностальгировать по этому поводу. Правда. У меня был телевизор, который, к нему можно было подключить вот что-то по типу проигрывателя, или как это там называлось, ВХС. Видик это мы называли, видик. Его можно было подключить, но у него не было декодера, и поэтому он был черно-белый. Потом установили декодер, и изображение стало цветным. Ого! Цветное изображение, это так здорово. Я умел перематывать кассеты. Да, какие угодно и как угодно. Вообще абсолютно. По небу фигня летала серебристого металла. Много стало в наши дни неизведанной фигни, пишет Иван Мишин. Ну, спасибо большое. Ты идешь, а он летит. Ты стоишь, а он летит. В космосе метеорит, пишет Василий. Тоже талантливо. Z — это английская речь. Z — американская, пишет Анатолий Савинов. Угу. Так что вот как-то так. Такие сообщения мне приходят. Такие темы мы сегодня обсуждаем. Ну а с другой стороны, что еще обсуждать? Аэропорты Саратова и Калуги возобновили обслуживание рейсов, сообщает Росавиация. Аэропорт Оренбурга временно остановил работу Росавиация. Может быть, уже начал. Атакуют нас враги, да, своими беспилотниками, всем остальным. Это понятно. А Алексей, а зачем нам все это, если мы их не применяем, попугать? Так они поэтому и не верят, что у нас все это есть. Типа мультики, пишет Олег. Олег, попугают попугаи. А у нас это как бы составляющая нашей, наших ядерных сил стратегических. Стратегические ядерные силы существуют даже не для того, чтобы вы их по кому-то применили, а для того, чтобы другие не применили свои стратегические ядерные силы по вам. Вот в чем дело. Это паритет. Это возможность защитить себя гарантированно, если вдруг какой-то противник злокозненные планы против вас строит. Ну или, по крайней мере, гарантированно ему отомстить. Сделать его жизнь невозможной, если вдруг он по вам ударит и уничтожит вас. Метеорит вызывает интерес и усмешки, а вот буревестник может вызывать метеоризм, особенно у партнеров, пишет дед. Интересное замечание. У советского писателя Железнякова вчера вроде как был столетний юбилей. Многие знают его по книге и фильму «Чучело», пишет Валентина Владимировна. ВСУ ударили беспилотниками по дамбе в Белгородской области, пишет Евгений. Да, была такая новость вчера. Была ядерная триада, стала четыриада. Такого точно ни у кого нет, пишет Костя из Митина. А она уже давно не триада. Я поэтому и говорю, стратегические ядерные силы. Там больше, чем триада. Там даже уже не четыриада. Как это звучит? Три ада, четыре ада, пять адов. Короче говоря, никогда не думал об этом. Вот сейчас только задумался. Ядерные триада. О, был бы жив Задорнов, он бы сейчас развил тему, конечно. Но сейчас другие времена. Самураи хотят мирный договор заключить, пишет Василий. А, интересовался я здесь у людей из Японии, конкретно у корреспондента Арти в Японии. Она говорит, что навряд ли, просто риторика. То есть они все время говорят, что они хотят заключить мирный договор, а потом начинают выпрашивать у нас острова. Ну, и на этом разговор заканчивается. Ну, и они каждый раз это делают. И ничего не меняется. 8.30 новости. В 8.36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. В СССР разрабатывали ракету «Метеорит». Хорошая штука из серии «Один пуск, минус один авианосец». Допилили, значит, про эти испытания разговор, пишет Гном. Да нет, ну, может, и да. Здесь же не про авианосец. Здесь речь идет, вы, ну, наверное, просто не слышали. Я расскажу вам тогда про этот буревестник. Ну, во всяком случае, та информация, которая более-менее доступна и понятна. Это такая крылатая ракета неограниченного радиуса действия, или еще говорят, глобального радиуса действия, то есть вообще куда хочешь. Летит, да летит, все. Летит она низко, низко. 50, ну, 100 метров высота полета. С огибанием рельефа местности. То есть она летит, как вот другие крылатые ракеты, по типу там, вот у американцев есть томагавк. Но томагавк, говорят, до 2000 там летает, где-то, говорят, 2,5 якобы. А здесь, ну, сколько хочешь. Она дозвуковая. Она не быстрая, так скажем. Летит она примерно со скоростью пассажирского самолета. Ну, чуть побыстрее. Вот. Разные данные есть, ну, где-то до 1000 километров в час. Вот. И летит на высоте где-то, ну, вот 50 метров, где-то 20 метров она летит. Все, вот так вот она летает. И сколько хочешь. У нее специальный такой двигатель, можно сказать, ну, как бы нам сказать, атомный двигатель. Наверное, вот так бы сказали. Да? То есть это реактор, атомный реактор. Небольшой, он там гиперсовременный, поэтому он такой маленький. Там есть какие-то хитрости, технологии, о которых могут рассказать атомщики, как это устроено. И ни у кого такого нет, кроме нас. И вот эту ракету запускают со специальных пусковых установок. Там есть ускоритель у нее специальный. Вот, то есть ее выводят ускорителем этим в небо. И она уже дальше начинает, и дальше включается вот этот вот атомный реактор, который ее, соответственно, может бесконечно, в теории, двигать. Все. Она может бесконечно летать. Но вот запускают ее с ускорителей специальных, там какие-то ракетные ускорители, что-то такое. То есть вывели, она, по-моему, длина ее, вот сейчас я не могу сказать точно, по-моему, 12 метров, когда выводят, и когда она уже летит, 9. То есть вот этот ускоритель отработал, отстегнулся, улетел, все. И дальше она уже сама по себе гуляет. Ходит, бродит. Где она будет? Да только у нас и у Тони Старка, пишет Павел. Не, у Тони Старка такой не было. У нас круче. Ну, обсудим цилиндрический объект, который летит к Земле, пишет Модстер. Ну, когда нам делать будет нечего, конечно, обсудим. Прямоточный воздушно-реактивный двигатель, пишет Мегаваттник. Окей. Это такой, который ускоритель? Так. Подскажите, где упала эта ракета, где будет новый Чернобыль, пишет Дмитрий. Нового Чернобыля нигде не будет. Ее прозвали летающим Чернобылем западники. А почему? И у них задача. Задача заключается в том, чтобы рассказать, какие у русских отсталые технологии. Самое смешное, что у Запада таких технологий нет, а у нас они страшно отсталые, и вот Чернобыль летает над нашими головами, а он сейчас упадет где-нибудь, он сейчас как устроит всем, вообще страшное произойдет. Но это все не соответствует действительности. Ну вот и все. Реактор — это источник энергии, а что является движителями? То есть, что ее толкает в слоях атмосферы? Пропеллеры или сопла какие-то, или что? А, вот нам как раз подсказку и дали. Сейчас вам скажу. Прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Это Мегаваттник нам написал. Так. Экологически чистая, пишет Дмитрий. Да, говорят, замкнутого типа. Все там. Все работает вообще. Без выбросов, без всего. Вот, западники пытались рассказать, что она якобы оставляет за собой какой-то радиоактивный след. Это не соответствует действительности. Не оставляет. Нет. В этом-то и фишка, что она ничего нигде не оставляет. Она просто где-то летает, 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 летает. Летает, а потом бам! И нет... А, и здесь самое главное. Вот мне написали про ракеты, которые в Советском Союзе были против авианосцев. Здесь, ну, можно и авианосец, а можно целую группу авианосцев, если они где-то соберутся. Ну, не авианосцев, а вот эти вот группы, которые сопровождают авианосцы. По-моему, так и называют авианосная группа, если я не ошибаюсь. Вот. Можно, например, город какой-нибудь. Можно какую-нибудь огромную военную базу. То есть речь идет о стратегических объектах. Больших. Прям больших. Вот. Она евро 10 пройдет даже. В ракеты мы умеем, пишет Iron Max. Как ее приземлить, если вдруг передумали? Или только на цель, пишет Алексей. Тут, конечно, вопрос. Вот этого я не знаю. Я так понимаю, что только на цель. То есть вы их подняли, это оружие судного дня. Как я понимаю. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, есть какие-то варианты приземления. Но я так понимаю, что вот вы их подняли, и все, и они пошли. И все, прощай. Типа как вот Посейдон, по-моему, называется история. Подводные такие вот специальные дроны, да, как подводные лодки. Они подплывают к берегам противника, и бах, и все, и ничего не остается. Оружие возмездия, наказание. Если она так медленно летает, значит, ее можно легко сбить или есть какая-то защита, пишет Евгений Лебедев. В том-то и прикол, что ее нелегко сбить. Как и другие крылатые ракеты, которые летят с огибанием рельефа местности. Она летит очень низко, и поэтому ее сложно засечь радарами. Вот в чем дело. И за счет того, что у нее неограниченный радиус действия, она может заходить с любой стороны. Справа, слева, снизу, сверху. Как ей надо будет. Вот в этом суть. То есть это очень сложно с точки зрения отражения, ну, ПВО. Если, например, баллистическая ракета, которую мы запускаем, она летит, ну, в сторону нашего противника по баллистической траектории. Там есть, конечно, хитрости в наших современных системах, типа «Авангард», там планирующий блок. Да, он меняет направление, он еще и гиперзвуковой. А здесь хитрость в том, что, ну, вот, смотрите, стандартная баллистическая ракета, она летит по баллистической траектории. Как понять, что такое баллистическая траектория? Вот киньте, не знаю, камень, и вы увидите, что такое баллистическая траектория. Вот, вот так выглядит баллистическая туча. Так же и здесь. То есть вы ее вывели ускорителями на пиковую, так скажем, точку. И дальше она, по сути, падает. Ну и падает под разным углом. Вопрос только в том, как вы ее запустили. Вот, запустили вертикальнее, она пролетит меньше, упадет раньше. Запустили настильно, так скажем, настилом, да, она тогда пролетит дальше. Вот, но лететь будет ниже, по-разному можно. Но баллистические траектории просчитываются. Другое дело, что они идут с такой скоростью уже, эти боеголовки, да, когда они достигают своей цели, она там практически всегда гиперзвуковая. Именно потому, что за счет вот этого ускорения свободного падения, которое разгоняет их до гиперзвуковых скоростей. Наш гиперзвук в этом смысле современный, он же чем отличается от традиционного, вот так скажем, какого-то, ну, в кавычках, снаряда, боезаряда, который летит тоже с гиперзвуковой скоростью, например, да, падая из космоса на кого-то, он отличается тем, что он управляемый. То есть мы можем управлять движением боеголовки, которая находится в воздухе. Вот в чем дело. Мы можем менять ее направление. А это еще усложняет процесс сбивания. Ну, на самом деле, не просто усложняет, а отменяет возможность это сбить. Во всяком случае, для тех систем, которые есть у всех, любых вообще наших потенциальных и не потенциальных, а конкретных абсолютно противников. Такое дело. Здесь, когда мы говорим про буревестник, вообще все по-другому. Она летит медленно и низко. Ее трудно сбить, потому что ее трудно обнаружить. Ее трудно сбить, потому что ее трудно просчитать. Ее трудно сбить, потому что она может прилететь с неожиданной стороны, непонятной. Системы ПВО бывают разные у Запада. Есть какие-то, которые могут работать на 360 градусов, например. А есть те, которые работают углами по 90 градусов. Ну, типа вот системы Patriot, они говорят, они могут только сектор отслеживать. Соответственно, если ты выходишь за этот сектор в 90 градусов, все, там ничего нет, там пустота. Они это не могут ничего сделать. Ну, то есть они не могут это сбить никак. Ну, вот. А эта ракета может облететь со стороны, зайти, как угодно. Вы видели, наверное, карты того, как мы применяем наши крылатые ракеты по территории так называемой Украины. И, ну, рисуют карты люди. И там видно, как они движутся. Там видно, как движется баллистическая ракета. Это всегда прямая такая линия. И там видно, как движутся какие-то объекты с запутанными траекториями. Это либо наши герани, да, ну, то есть это не только герани, но и это, там герберы, например, но герберы — это не ударный дрон, он так, дрон-ловушка, так скажем, отвлекающий маневр, а вот ударный дрон герань, он движется тоже по такой вот разнообразной путанной траектории, вот, и не быстро летит, но он летит со скоростью, ну, такой, так скажем, скромной, вот его даже видели вы наверняка, как летают герани на видео, ну, сколько это, 200 км в час, наверное, где-то так. Шумит сильно. А вот когда пролетает крылатая ракета наша, вот, там видно, что она летит гораздо быстрее, но тоже очень низко. И тоже может маневрировать. Плюс наши крылатые ракеты, которые мы уже применяем по территории противника, да, по объектам противника военным и объектам двойного назначения, они же тоже совершенствуются с точки зрения защиты. То есть, есть системы ПВО, которые позволяют, если ты глазами увидел, что летит ракета, да, передать эту информацию и попытаться ее сбить, ее реально можно сбить. Например, с самолета ее можно сбить противоракетами. Ну, там разные есть способы. Ну, так в определенный момент мы стали ставить на эти ракеты тепловые ловушки. То есть, те ракеты, которые работают по тепловому наведению, то есть, это ракета с тепловым наведением, да, головка теплового наведения, их можно обмануть. Летит наша ракета, вылетает противоракета, противоракета идет на нашу ракету, реагируя на тепло, которое остается от двигателя. Ну, вы сами понимаете, двигатель, какие высокие температуры. Вот. Но ракета наша, понимая, что ее преследует противоракета, выбрасывает тепловые ловушки, и высока вероятность, что противоракета перепутает объект, да, в который она должна попасть, с вот этими обманками. которые просто отстреливаются. Такие истории были раньше, да, и все знают, они есть и сейчас. Там, на вертолетах, на самолетах. Ну, и вот в какой-то момент мы увидели, как наши ракеты идут над небом, например, так называемой Украины, и отстреливают тепловые ловушки. Как раз один из способов обмануть противоракетную оборону противника. Но главная фишка – это то, что она неограниченного радиуса действия, и она очень-очень-очень низко летит. Какой молодец, все рассказал врагам в эфире, пишет Антон. Антон, вы как этот, смешной человек. Во-первых, враги это все знают и об этом сами рассказывают. Ну, как бы, на всякий случай. Удобно, выпускаешь на прогулку Буревестника, едешь на переговоры. Хороший аргумент, пишет Вал. Что будет делать, когда украинцы начнут свои ракеты пускать, а рано или поздно они их сделают? Ночь сегодня бессонная была из-за беспилотников, а еще ракеты добавятся. Ну, за что? Ну, зато есть Буревестник и Орешник, пишет Ларек-Марек. И че? Вы путаете кислое с пресным. Еще раз, Буревестник – это оружие судного дня. Все, он в ядерном исполнении. Если кто-то применяет буревестник, это значит, что все, туши свет. История человечества на этом завершается. Понимаете, да? Это такое специальное оружие. Как и другие наши, например, межконтинентальные баллистические ракеты. Другая суть, но характеристики другие. По-другому работают они. Но смысл вот, конечный один. Нанести абсолютно неприемлемый урон противнику. В тот момент, когда мы тоже уже как бы все. Все, последний аргумент. То есть, решительное всего вам доброго звучит от нас, нашим противникам, которые позволили себе нас убить. Вот примерно так. А то, чем мы работаем по Украине сегодня, это вообще другие системы. Вот Орешник, например, может быть в безъядерном исполнении. И мы видели его применение в безъядерном исполнении. Пожалуйста. В принципе, можно применить и в любой другой момент. Почему не применяют? Большой вопрос. Я за это не отвечаю. Вот, последнее, как бы, время почему-то мне не звонят из Генштаба и не докладывают. Тогда какой смысл от нее, пишет Василий? Да что ж такое, по кругу ходим, как дебилы. Спросите у Ливии, какой смысл в обладании ядерным оружием судного дня. Спросите у Сирии, какой смысл в обладании оружием судного дня. Ну, спросите у любой страны, которую... У Ирака спросите, у Ирана спросите, у всех спросите. У любой страны, которую американцы или там западники другие разорвали в клочья. Еще раз, оружие судного дня нужно для судного дня. Для того, чтобы ваш противник понимал, что вы в одной лиге с ним. Понимаете? А может быть, даже и на шаг впереди. Для того, чтобы противник не думал, что он может вас обезоружить. Не было бы у него чтобы таких идей. Для того, чтобы он был ограничен в своих возможностях воздействия на вас. Зачем нужно наше ядерное оружие? Ну, спросите у японцев, у которых не было ядерного оружия, а у американцев было ядерное оружие. Они вам ответят, наверное, если они что-то помнят об этом. А если есть Ярс, Тополь и так далее, пишет Василий. Объясняю, разные ракеты по-разному действуют. Ярс, Тополь, там разные ракеты по-другому действуют. Какие-то баллистические, межконтинентальные, еще раз, баллистику можно просчитать. Системы базирования разные. Какие-то передвижные, какие-то в шахтах стоят. Шахты нашим противникам известны, где у нас какие находятся. Была концепция глобального обезоруживающего удара у противников наших. Смысл заключался в том, чтобы нанести удары, первые с их стороны, по нашим, ну вот так скажем, шахтам. И мы думали, как нам этому противостоять. Разные бывали системы, разные придумки. Например, ставили те же самые ракетные системы, но на колеса, ну, на железную дорогу. Есть системы, которые ездят, как вот, опять же, на автомобилях. Ну, знаете, вот там Тополь и так далее. Ну, вот автомобиль везет. Такой грузовик многоосный. Часто мы видим такие системы на парадах и так далее. Нам показывают. Но опять же, грузовик, его надо заправить и так далее. И много чего еще. Его нужно обслуживать. Ну, вот, противник отслеживает всеми своими возможными средствами. Где, что и как. Соответственно, нужны разные системы. Под разные возможности противника отражать эти удары. Противник должен наверняка знать, что если он вдруг по нам ударит ядерным оружием, он получит ответ. Он не будет весело смеяться и получать наслаждение от того, что он ударил по нам ядерным оружием. Ему прилетит, приплывет, принесется со всех сторон, он никак не избежит наказания, он не избежит смерти. Вот в чем дело. Для этого нужно ядерное оружие. Ядерное оружие такого, да, характера – это оружие сдерживания. Это стратегическое ядерное оружие, не тактическое даже. Может куда угодно лететь, в любую точку мира, понимаете? Потом производство ракеты одной и другой по деньгам – разные деньги. Говорят, что такая ракета, как «Буревестник», после того, как у нас появилась эта технология, и мы ее обкатали, стоит намного дешевле, чем производство межконтинентальной баллистической ракеты. Обслуживание, говорят, проще. Ну, проще. Сами установки, с которых это запускаются, проще, понятнее. Вот и все. Разные способы. Угу. Видимо, наши ученые смогли сделать сверхкомпактный реактор, если подумать, это прорыв в гражданском применении. Локомотивы, корабли, самолеты с неограниченным запасом хода. Я бы хотел пассажирский самолет, который не 800 км в час летит, а 1300 км, как «Буревестник», пишет Илья. Ну, пассажирские самолеты летают с такой скоростью, с какой они летают, по многим причинам. Вот. Сделать пассажирский самолет сверхзвуковой можно, его делали. Но это невыгодно, это сложно и не всегда хорошо для самих даже пассажиров. Есть там тонкости. И со взлетно-посадочными полосами они должны быть длиннее, да? И с высотой полета, а это, соответственно, воздействие радиации космической, которая все сильнее, как только, ну, чем выше ты поднимаешься, тем она сильнее. Ну и много разных всяких интересных сложностей. Поэтому самолеты гражданские, они летают вот со скоростью 800-900 километров. И это многим объясняется. Экономией топлива и так далее, и так далее, и так далее. А ракета след радиоактивный оставляет? Выхлоп условно есть, пишет 101 километр. Уже ответил, нет. Западники изо всех сил утверждали, что есть, но его нет. У нас был автомобиль с ядерной установкой, пока не рентабельно, пишет Федоров. Водородный, наверное, Федоров. Пассажирский самолет с ядерной боеголовкой, пишет Александр. Тоже интересно. Даже с этим оружием у нас все равно почему-то не боятся. В чем дело, пишет Лана. Лана, если бы нас не боялись, и у нас не было этого оружия, вы бы уже видели в свое окно ядерный гриб. Когда вы утверждаете, что нас не боятся, вы сильно ошибаетесь. Нас боятся. Конечно, боятся. Все боятся ядерного оружия. Все боятся ядерного оружия. Другое дело, что есть задача с нами как-то воевать так, чтобы мы при этом не применили ядерное оружие. Понимаете? Они так и воюют. В информационной среде, в финансовой среде, через прокси, так называемые, то есть чужими руками. Вот, пожалуйста. И говорят, ну что, хотите, бейте по Украине ядерным оружием. Они же нас уговаривают буквально. Они говорят, бейте уже ядерным оружием. Сейчас Россия уже ударит ядерным оружием. А сейчас мы еще передадим, она все-таки ударит. А мы каждый раз говорим, ребята, не надо этого делать. Может дойти до того, что мы будем бить не по Украине, а по вам, а вы по нам, и это будет последний день существования человечества. Наконец-то слушаю Гудошникова в прямом эфире, а то все запись ночью. Ух, сейчас как задам вопрос, пишет Сергей. Задавайте, задавайте. Может быть, утверждение какое-нибудь. Ядерного оружия не боятся только украинцы, которые из Канады, пишет Ядот. Да, потому что они в Канаде, это правильно. Самолеты изначально вроде летали 1100-1200, но с целью экономии топлива сейчас 800-900, пишет Теус. Ну, что-то может быть и такое. Еще можно дешевых наутилусов понаделать, пускай себе плавают в мировом океане, пишет Дмитрий. Так есть уже, это система Посейдон. Тоже система судного дня. Нужна она для того, чтобы приплыть, если что, к берегам вражеским, и там бахнуть. Да бахнуть так, что если не от взрыва все погибнет, то погибнет от цунами, который вызовет этот взрыв. Оружие судного дня. Последний аргумент. Настолько последний, что вы даже не знаете, как этот аргумент в итоге отзовется. Ну, так, вы только в теории можете предполагать, потому что, скорее всего, вам не будет возможности это отсмотреть каким-то образом. Так самолеты экономят топливо, тут не такой, тут нет такой проблемы, да и высоко забираться на эшелон не обязательно, пишет Илья. Да, просто человек сказал, что изобрели вот этот двигатель такой вот, компактный, хороший ядерный двигатель для летательных средств, а это было бы круто, если бы самолеты так могли, там, и так далее. Но перспектива применения, конечно, таких вот ядерных двигателей на самолетах и так далее, наверное, какая-то есть, черт его знает. А так в том-то и дело, что они не отступают, не боятся они того, что у нас есть буревестник, что мы его применим. Будут долбить нас всеми способами, но у нас есть буревестник. Ну, у нас есть буревестник, пишет Ларек-Марек. Да нет, Ларек-Марек, вы никак не можете понять. Вы, как это, знаете, я разговариваю со стеной. Если бы у нас не было буревестника, если бы у нас не было, там, не знаю, воеводы, всех этих тополей и остальных деревьев, по нам бы просто дали ядерной бомбой, и все, как с японцами с нами поступили, ясно? Вы можете это осознать уже или нет, или до вас не доходит? Если бы у нас не было ядерного оружия, вы бы сейчас со мной так весело не разговаривали и не спрашивали, зачем оно нужно. Оно нужно именно для того, чтобы по нам не применили противоположная сторона ядерное оружие, все понятно или нет? Вот оно для чего нужно, оно для этого существует, все. Еще раз, это последний аргумент, Ларек-Марек, ясно? И когда вы говорите, а черт, они не боятся и бьют по нами всеми возможными способами. Нет, не всеми. Нет, не всеми. Потому что если бы они били всеми, мы бы тоже били всеми, и на этом все закончилось. Понимаете? Именно тот факт, что это оружие существует у нас, дает нам возможность вот, рассчитывать на то, что противник не нанесет по нам ядерный удар. Прямо сейчас, например. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 7 минут, понедельник, октябрь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве, 6 градусов. А рука-нога говорит, если у нас теперь есть компактный ядерный движок замкнутого цикла, то, наверное, нужно думать о бытовых электростанциях. Да не убирай ты музыку, хорошая музыка, чуть-чуть поиграть, что-то тебе жалко. Ну вот, наверное, нужно думать о бытовых электростанциях. И это глобальный рынок, говорит рука-нога. Рука-нога, в чем смысл? Он такой, ну, в смысле, она такая, есть уже электростанция бытовая. Не то, что прям вот вам рядом с микроволновкой поставят, она вас будет обеспечивать теплом, вот, а в том смысле, что есть у нас такие технологии, которые позволяют размещать вот эти, так скажем, небольшие атомные электростанции, прям небольшие реально, на плавучих платформах, в сложных условиях, да, там гипотетически даже их можно там якобы там доставить на какую-то планету, потихонечку там собрать, ну, это отдельный какой-то разговор. А вот то, что можно прямо север, вот многие города у нас северные, знаете, там, ну, вся энергетика зависит от того мазута, вот что привезли там и так далее. Ну, то есть сложно очень. Вот это вот все можно запитывать от этих новых атомных электростанций. Ну, естественно, это глобальный рынок, и мы в этом, на этом рынке самые передовые, то есть мы игрок номер один, на самом деле, вот такая фишка. Тоже почему-то нет у наших партнеров такой истории. У нас еще есть замкнутый цикл, да, вот мы можем перерабатывать ядерное топливо, в отличие от всех вообще в мире. То есть мы умеем перерабатывать ядерное топливо, и мы знаем, как из этого сделать тоже полезные вещи. Так что как-то так. Ждем «Ладу Уранус» с запасом хода 14 тысяч километров, пишет Александр. Не, 14 тысяч – это буревестник на испытаниях прошел, то есть он может больше. Вопрос в том, что, ну, как бы 14 прошел, все-таки, ну, ладно, уже как бы понятно, что он летит и 14. Вот, но можно и больше. Можно, ну, в теории бесконечно это делать. Ну, так. Бытовая, значит, подающаяся в магазине для народа, пишет рука-нога. Ну нет, это не такие технологии, которые прям вот продающиеся в магазине для народа. Вот. Но тот смысл в том, что, ну, смысл в том, что вы можете, например, какой-то, ну, относительно небольшой город запитать, создать для него условия, при котором у него появится электричество, вот прямо от этой атомной энергии. То есть вы просто достаточно быстро строите эту электростанцию, она быстровозводимая, как я понял, все, она перемещаемая, и все, пожалуйста, у тебя электричество. А электричество сегодня это вообще все. Так логично, что скоро такие движки в самолетах будут, пишет Сергей. Не знаю, надо посмотреть, как это будет. Ту же самую ракету «Буревестник», во всяком случае, то, что я читал, там есть хитрости. Там нужно поддерживать в определенном состоянии этот самый двигатель. Даже когда он, ну, никуда не летит, его нужно поддерживать в определенном состоянии. Он должен быть определенной температуры. Вот, для этого должны использоваться, как некоторые предполагают, некие батареи, которые тоже там, какие-то ядерные батарейки, еще что-то там, они какие-то десятилетия, столетия могут работать. Температура должна быть около 100 градусов всегда, какой-то там смеси специальной. Короче, все сложно, все сложно, все не так просто. Вот, самолет все-таки дело такое, попроще в этом смысле, понятнее, да? Реактор из магазина «Березка», пишет профьюзер. Так, «Волга-Атом», как в СССР, создали автомобиль с атомным двигателем, скидывает мне ссылку Федоров. Спасибо большое, Федоров, спасибо большое. Ну, по какой-то причине, видите, это не стало массовым. Может быть, есть объяснение этому. Ну, почитаю потом. Спасибо. «Россию защищают писатели Фазиль Искандер и Эдуард Тополь. Старая шутка из КВН», пишет Айрон Макс. Кстати, неплохо, неплохо, достаточно смешно. А есть писатель по фамилии Орешник или Буревестник, например, есть? Нет? Может быть, есть? Надо разобраться. Ну что, с Буревестником-то все понятно более-менее? Плюс-минус? Туда-сюда? Понятно или нет? Мне кажется, все, мы уже более-менее разобрались. Мы уже поняли, что к чему. Или нет? Или еще какие-то вопросы есть? Вот. Так... Судами в России в первом полугодии наложено свыше 1600 миллиардов рублей штрафов. Не 1600 миллиардов, что я говорю? Миллиарда 600 миллионов рублей штрафов на компании за незаконное привлечение мигрантов к трудовой деятельности, а также за нарушение правил их занятости на торговых объектах и несоблюдение ограничений по отдельным видам деятельности. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде. Ага. Новой туристической достопримечательностью стало ограждение на восточной границе Финляндии. В связи с этим погранслужба Финляндии столкнулась с ростом числа мелких нарушений границы. По информации пограничной службы Юго-Восточной Финляндии, летом 2025 года зафиксировано более 50 мелких нарушений границы, на треть больше, чем летом 2024. Ой, дочитывать не буду, финны нормально с нами жили, вот надо было в этот идиотизм весь этот скатиться, скатились все-таки они. Вертолет и самолет ВМС США потерпели крушение в Южно-Китайском море в воскресенье, сообщили в Тихоокеанском флоте ВМС США. Инциденты произошли с разницей в полчаса. Первым потерпел крушение самолет Seahawk MH-60R, выполнявший плановые операции. Все члены экипажа спасены. Затем разбился истребитель FA Super Hornet с авианосца «Нимец». Оба пилота катапультировались и также были подняты на борт. Я так понял, им главное не мешать, они сами уничтожат свою технику. Ситуация на Белгородском водохранилище, где ВСУ нанесли удары по плотине, стабильная, но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Да. Это вот срочная новость прямо сейчас. Некоторые говорят, что вы вот смеялись над Байденом, получаете Трампа, а я думал немного иначе. Вот американцы смеялись над Ельцином, получаете Трампа, станцевал, но хоть... там и так далее. Ну, Алекс, ведь самое интересное это не то, что был Байден, а потом оказалось, что есть кто-то похуже. Например, Трамп. Самое интересное, кто будет дальше, да? У меня действительно возникает вопрос, будет ли этот уметь человек хотя бы, ну, не знаю, не то, что писать, говорить. Или, может быть, он будет разбивать головой арбуз лучше всех в мире. Или, может быть, он будет громко рычать. И все мы будем наблюдать за тем, какой замечательный, прекрасный президент Америки новый. Да, совершенно другие вещи. Про плавучую еще инфраструктуру на Земле, которую подключают тоже, как у обычной АЭС, пишет Мат. Интересно, что? А еще, как заметил один эксперт, Запад не проводит испытаний своей триады, так как у них все не так хорошо, пишет Александр. Ну, как это он не проводит испытания, я не совсем понимаю. Они проводят там испытания, насколько я понимаю. То есть, ракеты-то они... Или они в теории только их проводят, не запускают. По-моему, есть у них какие-то запуски. По-моему, они нам сообщают, они там какие-то минутмены куда-то запускают. Или не запускают. Я этот вопрос уточню. А так, у нас есть там Ту-95МС, у них есть Б-52. Вот, напьются этого напитка. Финнам страшно от нас, граница, но если обратить внимание на северных соседей, то там и Норвегия, в отличие от Финляндии, у них было движение сопротивления во время Второй мировой. А вот у финнов такого и не наблюдалось, пишет 27-й. Они говорят только, они проводят только воздушный компонент, пишет Алекс Поляков. Интересно. Уточню, спасибо большое, Алекс. Так. Так. Буревестник — медленная ракета. После того, как атомная война закончится, буревестник незаметно достигнет своей цели, пишет Сергей Смолин. Ну да, потихонечку летит себе и летит. Гордо реет буревестник, черной молнии подобный, пишет Зурита. Трипл G собирается в президенты. Сегодня прочитал. И Гена туда же. А, Геннадий Головкин. Хороший боксер. Хочет президента Казахстана, что ли, или что? В чем у него там затея-то? Он же, по-моему, да, он же в Казахстане живет, он же казахский боксер. Он хочет президента Казахстана, хочет заменить Токаева. Интересно, интересно. Ну, боксер он хороший, веселый. И человек такой скромный, как мне кажется. С другой стороны, знаете, разное бывает. Смотрел я тут на одного боксера из соседней страны. Казался я вменяемым до определенного момента. Ну, а потом что-то начал чуб отращивать, вот, что-то какой-то шашкой размахивать, вот, странные шаровары носить, угрожать. Ну, страшные дела произошли. Все-таки тяжелый вес. Хорошо, что Геннадий Головкин не в тяжелом весе, поэтому, может быть, он сохраняет в этом смысле рассудок здравый. Ну, посмотрим. Ну, обычно, когда вот такое начинается, ну, это... Не то чтобы интересно. Мы, конечно, Геннадия Головкина любим за его достижения в спорте, за его интересный бокс. Ну, кто любит бокс, тот, я уверен, хорошо относится к Геннадию Головкину. А вот что касается политики. Ну, политика – это немного другое, конечно. Ну, посмотрим, чем черт не шутит. Всякое может быть. Давайте посмотрим. Давайте за этим наблюдать. Я, честно говоря, такой новости не видел. Вот. Ну, мало ли. Министерство сельского хозяйства США объявило, что с 1 ноября 2025 года прекратится выдача продуктовых талонов по программе дополнительной продовольственной помощи из-за продолжающегося правительственного шатдауна. Решение затронет около 42 миллионов американцев, каждого восьмого жителя страны, который зависит от федеральной продовольственной помощи. В Америке есть продуктовые карточки, вы в курсе? Они получают талоны на еду. И талоны у них получают на еду 42 миллиона человек. Ну, это примерно как до военных действий населения Украины. Вообще в Америке живет около 350 миллионов. Ну, вот так. Поэтому считают, видите, там, каждый восьмой житель. 42 миллиона жителей США получают талоны на еду. Звучит, конечно. Я представляю, если бы у нас сейчас предложили ввести какие-то талоны и еще что-то, какую бы реакцию это вызвало, а в Америке, оказывается, есть. В США каждый может пойти в фудбанк и взять еду, пишет НН. Ну, я так понял, что, наверное, так оно и может быть. Другое дело, какого качества эта еда. Просто, судя по тому, что американцы едят за деньги, вот, то, что они едят бесплатно, должно сразу убивать. Да? Чубатый боксер еще по Донецку из миномета стрелял, пишет Евгений. Да! А я вот этот момент тоже упустил. Спасибо, Евгений, за информацию. Мы гонимся за США и Китаем в экономике, военной промышленности и так далее. Гнаться нужно за населением, пишет Владимир Бонд. Вы имеете в виду за населением в его количестве? Надо побольше населения в этом смысле или как? А про Porsche слышали? У них вроде как падение валовой прибыли на 99%. Модели с производства снимают. Всего им доброго, пишет Александр. Ну да, немцы изобразили... что они обойдутся без нашего рынка и без наших энергоносителей. И продолжают, кстати, действовать в этом направлении. Поэтому Volkswagen будет закрываться, и Porsche, естественно, будет закрываться по одной простой причине. Porsche это вообще такая эксклюзивная марка, да, ну, она для богатых людей. Volkswagen это для всех, так скажем. Ну, не для всех, но для многих. Для товар широкого потребления. А Porsche это элитарная как бы вещь, дорого стоит. Конечно, там пользователей и потребителей меньше. Ну, те люди, которые сегодня ездят по Москве, по России на разнообразных гибридах китайских, там, Лисянах, Ваяхах и прочих, они могли бы себе, например, взять Porsche. Но они этого не сделают. Почему? Ну, потому что, очевидно, почему. Потому что такую обстановку решили сложить наши западные партнеры в какой-то момент. Изобразить, что бизнес неразрывно связан с политикой. Ну, и они там уходили, бросали своих, своих клиентов здесь, в России. Относились просто по-скотски, по-настоящему. Ну, вот мы видим результат. Американцам они это будут продавать? Нет, но я знаю, американским потребителям продают немецкие машины, но сегодня в Америке такое правительство, которое хочет, чтобы американцы ездили на американских машинах. И старается сделать так, чтобы американцы ездили на американских машинах. Китайцам, да, я знаю, немцы продают китайцам автомобили, но китайцы так сильно преуспели в последнее время в этой сфере, что все меньше и меньше автомобилей немецких продается в Китае. То есть продажи у них падают. И они вынуждены продавать этот автомобиль дешевле, чем в Германии, лишь бы его купили. Потому что он там, например, в Китае и произведен. Это тоже забавная такая история. У нас вот появляются здесь на рынке немецкие автомобили, произведенные в Китае или завезенные через Китай. Но они стоят как космический корабль. Кто-то, конечно, покупает, но в основном уже люди потихонечку, распробовав китайский автопром, отказываются от идеи покупать автомобиль в три раза дороже, чем он даже гипотетически может стоить. А при чем здесь наш рынок и Porsche? Там американский рынок слился, а Китай поддавил. Вот и принятые или что, не понимаю. Ака, так я о чем сейчас рассказываю? Вы как бы начало моего рассказа послушали, а дальше решили не слушать, писать сразу сообщение. А наш рынок при чем? Потому что мы покупали премиальные автомобили немецкие очень даже и очень. И китайцы покупали, у них вообще рынок был просто огромный, да, покупки этих премиальных автомобилей. И американцы покупали. А вот теперь непонятно, куда немцам это все продавать. Вот. И самое главное, непонятно, как это производить, чтобы это было конкурентно по цене. Они не могут соревноваться с китайцами по цене. Ну, это очевидно абсолютно. И причины тому известны. Во-первых, сам Китай во многом спонсирует свой автопром и делает так, что автомобили, которые могли бы стоить на самом деле по рынку дороже, стоят дешевле. Они стараются, чтобы их автомобили покупали во всем мире. Они стараются занять рынки, они завоевывают эти рынки. И у них получается. Это во-первых. Во-вторых, промышленность китайская, она огромная, и она развивается, продолжает развиваться. В-третьих, основа для этой промышленности – дешевые энергоносители. Вы знаете, что Россия в определенный момент усилила поставки энергоносителей дешевых в Китай, а Европа сама отказалась от этих энергоносителей, повзрывала северные потоки. Да, говорят, это сделали американцы, но ведь европейцы знают, кто это сделал. Что-то никак у них расследование не могут они произвести. И дальше они, кстати, опять рассказывают, что они будут отказываться от газа, от нефти. Поэтому продукция у них будет очевиднейшим образом дорожать. А это значит, что она будет проигрывать в конкурентной борьбе. Ну и плюс рынки сбыта. То есть можно было себе представить, что мы все настолько дикие фанаты немецкого автопрома, что мы будем его покупать в любом случае тайными тропами по тройной, четверной цене. Есть такие люди, но это не массовый потребитель. Соответственно, сложно рассчитывать на то, что ты можешь поддерживать в том же самом состоянии свое финансовое положение, что и раньше. Но вот оно и горит все. Вот оно все и проваливается, потому что вот так, денег нет и негде их заработать. Так получилось. И хорошо, что в России меньше продают немецких премиум автомобилей. Каждый, кто их покупает, начинает борзеть и вести себя как невменяемый на дороге. На других машинах люди будут адекватнее, пишет Кирилл. Нет, не будут. Нет, не будут. Люди на всех автомобилях всегда либо адекватные, либо совершеннейшие идиоты. Вообще без разницы, что это за автомобиль. Это может быть Лада Приора, это может быть Бентли. Борзеть, это зависит от того, хочет человек борзеть или не хочет человек борзеть. Мы наблюдаем обычный капиталистический передел рынка, только теперь для разорения конкурентов, пишет Project Master, используют не инвестиции, а технологии и инвестиции в войну. Не понимаю, почему написали «только теперь». Ну да, передел рынка. И передел рынка капиталистического всегда использовал и войну, и технологии, и все остальное. Вообще война и технологии неразрывны между собой. Война и двигатель прогресса, кстати, как и лень. Говорят, лень — двигатель прогресса, и война, конечно же, двигатель прогресса. Многие из тех технологий, которые мы получили, и мы используем в быту, это вообще военные технологии. Ну, давайте начнем с того, что интернет — это военная технология. Ну, просто вот интернет — это военная технология. Многие те лекарства, которые мы получили в итоге, и сегодня те болезни, которые раньше считались неизлечимыми или очень тяжелыми, не считаются тяжелыми, неизлечимыми, это все результат военной медицины. Ну и, так скажем, разнообразных пыток, которые производили некоторые не очень хорошие в кавычках врачи, вот, а результаты их в кавычках исследований потом, например, использовали американцы после того, как получили свои руки. Тут и японские милитаристы, которые издевались над людьми разнообразными методами, тут и немецкие всякие фашисты, ну, страшное дело. Вообще-то крупнейший китайский концерн ФАВ, под которым куча дочерних марок, это ВАГ, пишет имя-фамилия. Вообще-то, очень спорное заявление. Вы знаете, что ВАГ принадлежит Porsche, а не наоборот? Во всяком случае, так было лет 5 назад. Обратите на это внимание. Очень хитрая там история. Вы не правы, автомобиль накладывает отпечаток на стиль вождения почти всегда. Все BMW и почему-то Camry — самые отмороженные водители, мое субъективное мнение, пишет Сталиненок. О да, о да, вы просто не обращаете внимания на эти солярисы в такси. Да-да, они, конечно, верх адекватности, да? Лады Гранты, которые все время пытаются доказать, что у них невероятно мощный двигатель. Мы не обращали внимания на Лады Гранты? Крузаки, которые любят ездить в левом ряду. Почему-то. Со скоростью 40 км в час. Ну, просто у них специальное разрешение на поездку в левом ряду. Вот. Это не автомобиль накладывает отпечаток. Это человек такой. И он выбирает автомобиль, считая, что этот автомобиль неким образом выражает его как личность. Да, кто-то не может позволить себе тот автомобиль, который бы его полностью выразил как личность. Поэтому он его начинает украшать. Какие-нибудь интересные молдинги, защиты от попадания капель дождя, какие-то козырьки, наклейки с боксерскими перчатками, с хоккеистами, вот, с какими-нибудь сообществами, в которых якобы состоит этот водитель. Все это производит, должно производить некий эффект на всех остальных участников дорожного движения. Ну, типа как положить фуражку на заднюю вот эту полочку автомобиля, чтобы все думали, что ты из силовых структур. «Согласен, проводил BMW, законченные наглецы», пишет Ник. Так это же не в машине дело, это дело в том, что сумасшедшие выбирают BMW, вот и все. Автомобиль-то хороший. А сколько у нас людей ездят на этом автомобиле, там, на BMW, семей, женщин ездят, детей возят. Да перестаньте. Это какая-то чепуха, честно. Покупают машины гомункулы, Тарзан там всякие и прочее, пишет ВН. Особенно наклейки с головой собаки и лев в короне. Это вообще диагноз, пишет Ульрих. Да-да, какая-нибудь... с головой собаки... Это которая смотра, вот это начинается что-то. Чем выше горы, тем ниже приоры, пишет Федоров. У Гудошникова два BMW было, пишет Кисшедов. Да, одна такая машина вполне себе городская, семейная, а другая была совершенно отмороженная. Но дело же не в том, что она отмороженная, а дело в том, что я ее хотел. Вот в чем дело. Я же ее выбрал. Я же мог ее не выбирать. Но я же выбирал инструмент под определенные задачи, вы же понимаете. Машина своими возможностями все же провоцирует, пишет Евгений. Да уж, конечно. Вот садится человек впервые в жизни на двигатель двухлитровый, и у него начинается. Вот скажите мне, пожалуйста, каким образом и на что может провоцировать двухлитровый Volkswagen Tiguan? Но сегодня я своими глазами наблюдал на дороге человека на Volkswagen Tiguan, который метался из ряда в ряд, такое ощущение, что его просто прижало сильно, может быть, какие-то несварения или еще. Он метался из ряда в ряд. Он ездил за автомобилями впереди идущими на расстоянии, я уж не знаю, 10 сантиметров. Он пытался протолкнуть это движение на шоссе. У него ничего не получалось. Volkswagen Tiguan. Он же вообще не едет. Он же вообще никуда не едет. Это же Volkswagen Tiguan. Это же маленький кроссовер, скорее всего, даже не полноприводный, такая комплектация, с небольшим двигателем, таким, чтобы он был не сильно прожорливый, турбированный двигатель, удобный, для того, чтобы сесть с семьей, поехать куда-то, чтобы он не ел много топлива. Это Volkswagen Tiguan, понимаете? Или Шкода Октавия. Вы что, вы мне хотите сказать, что на BMW ездят сумасшедшие? А на Шкоде Октавии кто ездит, скажите мне, пожалуйста? Вот эти люди на Шкоде, кто здесь? У меня 1.8 турбо. Я вам докажу, что я быстрее ракеты «Буревестник» точно. Дей 30 новости. Дей 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Я на «Октавии» еду спокойно, берегу, машине 15 лет, я один хозяин. Надежная, удобная машина, на какую менять теперь неизвестно, пишет Сергей. Вот, Сергей, я и говорю, все зависит от человека. Есть люди, которые реально пытаются ехать быстрее всех других самокатчиков, учитывая тот факт, что на самокатах скорость ограничена. Программно ограничена скорость, но они пытаются догнать, понимаете? Они пытаются опередить. Ну, это люди. Какая разница, что им дать в руки, если человек сумасшедший, он тебе на всем будет вытанцовывать и выплясывать. Вот... Вы мне все говорите про какие-то автомобили, которые вас на что-то провоцируют. Скажите мне, на что может провоцировать самосвал КАМАЗ в рамках города? Вот просто на что может провоцировать самосвал КАМАЗ? Огромный. На что? Я не знаю. Он очень динамичный, он прям классно разгоняется, и невозможно удержаться от того, чтобы давить в педаль на нем. Он такой азартный, у него такой тонкий руль, так здорово тормозит он, правда? Он же как вкопанный останавливается, если нажать на тормоз. Просто ногу показал тормозу, он уже все, он весь уже у тебя под ногой играет, все, вот он здесь. Только перенес на газ ногу, все, он вперед, он мчится. Так же ездит КАМАЗ, правильно? Там же точность управления, там же ноль, абсолютно четкий на руле, все. Каждую ты чувствуешь, камень каждый под КАМАЗом, правильно? Он же так устроен. Если не так, тогда объясните мне, почему мусоровозы носятся по Москве так, как будто бы им нужно сейчас срочно переместиться на другую планету. Я не знаю. Вот объясните, просто мне интересно. И они носятся в правом ряду. И, внимание, отмаргивают с правого ряда тебя. Мусоровозы. Скажете, это какая-то очень динамичная машина? Невозможно удержаться. Спорткар просто, да? Они к Дакару готовятся, пишет Iron Max. Наверное, это просто гонка Париж-Дакар, а я и не в курсе. Шелковый путь проходит через нас, и вот шарашут. КАМАЗ провоцирует на съемке клипа «Тату», нас не догонят, пишет Роман Любовь. Роман Любовь, интересно. Это потому, что водитель джигит, пишет Игорь. Не надо мне рассказывать про джигитов. Я внимательно наблюдаю за всеми вами, во все зеркала, в которые можно наблюдать, и окна. Ничего подобного. Нет-нет. Никакой вообще ни разу не джигит. Вот. Максимум казак, понимаешь? Но летит, боже мой, доказывает всем. В каждом человеке кто-то живет в каком-то... В каком-то гонщик, в каком-то врач, а у кого тот политик внутри живет, пишет Андрей. Доста КАМАЗ очень динамичен, пишет Игорь. Да-да. Кстати, нас не догонят, там Урал-бензовоз был, пишет Игорь Макс. Мусоровоз так кабину проветривает. Да, еще есть мусоровозы. Вот эти, которые огромные такие возят на себе специальные, как это называть, мусорки для бытовых отходов, а больших там, мебель куда сбрасывают, строительное все. Как это правильно называется? Вот они это возят. Куда он несется? А, и интересный еще вопрос. Я видел, как носятся, внимание, эвакуаторы с автомобилем эвакуированным сверху. Просто летит, понимаешь? Что-то он там перестраивается. Куда-то ему срочно надо. Куда? Куда он едет? Я не понимаю. В клипе вообще крас был, пишет Диван Адав. Как хорошо, что я не видел этот клип. Вы можете сказать, что там был любой автомобиль, мне без разницы. Контейнер это называется. Кстати, да, контейнер, мусорный контейнер. КамАЗ провоцирует не тормозить перед подрезателями, пишет Родер. В смысле, какими подрезателями? Его никто не подрезает, просто комета летит по городу и все. Эй, братишка, время, деньги, пишет Александр. КамАЗ, да. Братишка, время, деньги, это смешно, да? На самосвалах оплата за количество рейсов, а не по часам, пишет Евгений Владимирович. А, понятно. Может быть, поменять эту оплату, как-то по-другому сделать? Все летят на тот свет, пишет Геннадий. Так этот на КамАЗе, небось, только тебя отправит на тот свет, понимаете? Я вот об этом переживаю, а не то, что с ним что-то случится. Что с ним-то может случиться? Он просто летит на 20-тонном грузовике, и все. Или сколько там тонн? Конечно, эвакуатор летит, он же BMW везет. Пропитался духом, пишет His Shadow. Видел вживую, как КамАЗ дакаровский. Пушка, говорят, стоимость около 200 тысяч евро. Ну, не так и много. Вообще, КамАЗ известный гоночный бренд, пишет Кирилл. У него игра собралась собрать побольше автомобилей, пишет Светлана. Volkswagen Polo, каршеринг. Вот наше гиперзвуковое оружие. Есть ощущение, что это один и тот же человек. Он еще всегда за собой на расстоянии спичечного коробка едет. И моргает в любой полосе и пробке, неважно. Фура на МКАДе, это отдельная песня. Я бы клаксон им в кабину установил, пишет Павел. Обожаю фуры, которые едут друг за другом стеной, беспрерывной. В двух, правых крайних полосах. Просто беспрерывная стена. Ребята, друзья, отцы, а можно оставить какой-то прогал, чтобы мы могли со средних полос уйти, например, на съезд? Хоть какой-то. Пару метров, правда? Ну, пару метров не поместишься, но, ну, там, 10 метров. Вы не видели, что фуры на ЦКАДе вытворяют, пишет Максим Гришин. Да видел, Максим, ездил я по ЦКАДу. И не раз. У КамАЗа максимум грязь из-под бампера осыплется, а легковушку потом не опознают даже, пишет Александр. Да, я всегда переживаю, когда за мной едет какой-то вот такой человек. Я стараюсь куда-то исчезнуть с его пути, потому что да ну его. А вдруг впереди идущий автомобиль затормозит? Я-то, может быть, и среагирую. А этот сзади меня, даже если среагирует, все равно пронесется мимо. Сквозь, я бы даже сказал. Когда эвакуатор везет BMW, у него поворотники отключаются, пишет Квадрат. Есть такое, есть такое. Капитализм, время, деньги, пишет Александр. Не, ну я понимаю, конечно, что время, деньги. Но может тогда им ограничить скорость как-то программно этим КамАЗом. Какая-то, как-то пробовал перестроиться, не пропустил 69-й регион. Теперь подмечаю регионы, пишет Татьяна. Не пропустила, видимо. На ЦКАД все фурщики прямиком с Шелкового пути, пишет Улерих. Да ладно, мы пацанами гоняли на копейках и москвичах. Тапку в пол, сотку с лишним идет. Вы разве не лихачили, пишет Айрон Макс. Ну, понимаете, вы сейчас опять начинаете меня спрашивать относительно того, лихачил ли я. А я вам как раз и пытаюсь объяснить, что не в автомобилях дело. А вообще-то мы говорили с вами о промышленности. И вообще-то мы говорили с вами о том, что загибается немецкий автопром. И для этого есть объективные причины. Они объяснимы абсолютно. Ой, да, 69-й регион — это отчаянные люди, пишет Светлана. Это Тверь. 69-й регион — это диагноз, это замечено, пишет Александр. Эй, люди из Твери. Москвичи удивляются вашему мастерству. Как будто бы 40-й регион вам очень сильно по душе. Обратите внимание, кстати, 56-й регион ездит аккуратно. Вы обращали внимание? 56-й аккуратно, ребята. С чем связано, не знаю. Не гоните на мой регион, пишет Айрон Макс. Это вы не гоняете на машинах? Спокойнее надо быть. Я понимаю, конечно, что надо, если ты приехал в Москву, доказать всем, кто здесь ездит, что ты лучше всех умеешь ориентироваться в полосах движения. И поэтому перестраиваешься каждые 3 секунды. Но я расскажу одну маленькую тайну. Те люди, которые ездят по Москве всегда, они знают, в какую полосу нужно встать, чтобы быстрее проехать пробку. Потому что некоторые полосы совершенно загадочным образом, например, правые, движутся быстрее, чем левые в пробке. Ну, такое бывает. Зависит от того, какая конкретно улица и какое конкретно время. И люди, которые постоянно ездят по одним и тем же улицам и в одно и то же время, они знают, куда перестроиться, чтобы в конечном итоге твой путь был быстрее. Ну, то есть ты быстрее проехал эту дорогу. Не надо между ними метаться! Как известная субстанция побочки, это вам ничего не даст. Вы никуда не уедете от этих людей. Они знают, в какой полосе надо ехать для того, чтобы доехать быстрее. Они сразу рассчитывают, что им нужно доехать из точки А в точку Б. Они понимают, куда они едут, понимаете? Они едут и оставляют между автомобилями пробел, а не бампер в бампер. Не потому, что они устали, или им скучно, или они не умеют так классно водить автомобиль, как вы, а потому, что они оставляют возможность другим водителям с 69-го региона, 40-го, 56-го, 40-какого угодно проехать. Проехать из одной полосы в другую, потому что когда ты едешь по определенной полосе, и ты знаешь, что эта полоса движется быстрее других в это время и в этом направлении, ты также знаешь, что рядом с тобой есть люди, которые этого не знают. И ты знаешь, что в самый последний момент, в самый вообще крайне последний момент он начнет перестраиваться. И ты специально оставляешь ему пространство, и он сквозь это пространство спокойно уезжает. Некоторые понимают, что им оставили пространство, и даже могут моргнуть тебе спасибой. Такое спасибо сделать, да? Туда-сюда вот эту кнопочку нажать, аварийку. А некоторые вообще не в курсе. Им кажется, что все просто расслабились, им некуда спешить, они едут непонятно куда. Москвичи вообще просто любят кататься по дороге. Вот просто им нравится. Они выезжают с утра, покатались, вернулись обратно. Это не так. А, и пробелы оставляют не для того, чтобы резко не тормозить. И еще один факт, Реня, пробелы оставляют для того, чтобы резко не тормозить. Почему? Потому что когда огромный поток автомобилей резко меняет скорость и тормозит, это приводит к тому, что вот это все движение, оно начинает играть гармошкой. Ну вот, понимаете, сжиматься, разжиматься, и это приводит к пробкам. И мелким ДТП в этих пробках. А когда есть пространство, ты можешь не тормозить сразу в пол. Ты можешь спокойно отпустить педаль газа, и твой автомобиль потихонечку будет замедляться вместе с потоком, и также потихонечку ты ускоряешься вместе с потоком. Вот в чем дело, прикиньте, вот в чем дело, оказывается. Самые культурные водители в Германии, очень легко ездить, пишет Петр. Ну, конечно, с такими штрафами, как у них, будешь культурным. Поэтому я и говорю, надо наказывать, наказывать рублем. Все сразу будут культурные. Раз КамАЗ проехал со скоростью 100 км в час по Москве, отследили его по GPS, бахнули ему хороший штраф, и больше он так делать не будет. Он больше не будет на мусоровозе носиться со скоростью 100 км в час по Москве. Не будет он этого делать. Ну, либо разориться. Ну, как так? Мы вот, москвичи, любим каждое утро почетный круг по МКАДу совершать. Хлебом не корми, пишет 27-й, да? Алексей, есть ли смысл метать бисер? Они все равно не поймут, пишет Андрей. Кто они? Они — это мы. В смысле, какой бисер? Мы же не со свиньями разговариваем, мы друг с другом разговариваем. Нет, конечно, есть смысл. Конечно, все понимают. Может быть, люди просто не знали. Может быть, женщины, которые не пропускают вас при перестроении, потому что думают, что вы хотите их ущемить, потому что видите, что за рулем женщина, должны знать, что нет, не в этом причина. Причина в том, что вам уже пора перестраиваться, и так получилось, что вам нужно перестроиться, ну, здесь и сейчас, а вот здесь едет сбоку автомобиль, в котором за рулем женщина. И было бы здорово, если бы она все-таки сподобилась пропустить. Но говорят, что некоторые из женщин, далеко не все, но есть такие, они воспринимают это как личное оскорбление. Что, мол, ты из всего потока, миллион машин на дороге, ты из всего потока выбрал именно эту машину, где сидит эта женщина. И ты решил ее подрезать. Ну как подрезать? Перед ней перестроиться? Чего ты не перестраивался перед мужиками там всякими? Почему ты перестроился именно перед моей Хондой Джаз? Почему? Нет, я не пущу тебя. Хонда Джаз. О, женщины вообще не пропускают, пишет Александр. Не согласен с вами, Александр, пропускают. Но есть, которые не пропускают. Есть такие же водители. Такси. Обожаю их. У нас движение устроено таким образом, что есть места, где ты с дублера съезжаешь на большое шоссе только через полосу транспортную, по которой едут такси. Они едут даже если, ну вот плотное движение, очень медленно, но они все равно, черт побери, вот просто едут. Они могут пропустить, любой из них может пропустить, любой. Но основная масса просто мимо. И стоит дублер, просто бесконечный дублер стоит. И никто не может выехать. Никак. Потому что, ну, что, ты же не можешь в шахматном порядке просто пропустить автомобиль, чтобы он уехал. Зачем? Нет. Тебе надо собраться там, быстрее приехать в пробку, которая через 100 метров стоит, и стоять уже на своей выделенной полосе в этой пробке. Ну, тебе надо туда. Там срочно, просто без тебя не обойдутся. Вот из-за таких таксистов вечная пробка на Войковской, пишет Спенсер. Да я знаю это место. Я фактически про него и говорю. Да? Люди едут из-под моста или на разворот уходят. Там дублер. Как раз на Войковской. Вот этот Метрополис и так далее, да, торговый центр. Вот там дублер. И на этом дублере надо выехать. Не выйдешь. Не выйдешь. Все. Начинается. Таксисты едут. Все. Черт, они же все время за рулем. Это же вообще должны быть блюстители порядка на дороге, как мне кажется. Они должны уважительно относиться друг к другу и к другим участникам движения. Ни черта, просто. Но потом появляется реально хороший человек. Да, это таксист. И он прям раз, видно, притормаживает и фарами тебя, хоп, моргнул. Думаешь, ничего себе, спасибо большое, брат. Спасибо тебе огромное. И выезжаешь, наконец-то. Вот. А за тобой еще миллиард машин стоит. А говорят, таксистов не хватает, пишет Нилс Майкл. Может, их и не хватает. А еще им не хватает знания Москвы некоторым. Есть такое ощущение. Таксисты, есть ощущение, специальную школу заканчивают плохих людей, пишет Александр. Ну, опять же, не все, не все. Не все. О да, эти неадекватные женщины за рулем, которые готовы разбить в лепешку, лишь бы тебя не пустить. Только что перестроился перед женщиной, так она через правую полосу догнала, обогнала и резко перестроилась передо мной, проехала 30 секунд спереди и перестроилась обратно в правый ряд. Амазонка, пишет Владимир Бонд. Да, она вам отомстила. Она вам отомстила. Она всем все доказала. Так для вас же мэр сделал такие транспортные пути. Зачем вам машина? Пишет Александр. Ну, иногда пригождается в целом. Бывает, езжу на автомобиле. Не знаю, как вы, я иногда езжу на автомобиле. Особенно бесит те умники, которые объезжают пробку, выезжая на разгонную полосу, объехав всего пару-тройку машин и начинают лезть обратно. Да, обожают. Сегодня я именно такой Volkswagen Tiguan и наблюдал на дороге. Серьезно, вот именно такой. Вылетел на полосу транспорта, объехал один автомобиль, встроился обратно, встал в пробку. Почему? Потому что ты едешь по правой полосе, там, где она движется, быстро. В тот момент, когда ты знаешь, впереди будет пробка, которая замедлит правую полосу, ты спокойно заранее, за несколько сотен метров перестраиваешься левее. Этот тип просто хаотично носится по дороге. Хаотично абсолютно. И вот ему надо кого-то объехать, вот он проехал и все равно встал в пробку. Почему? Потому что он не знает, какие ряды едут. Ну, просто он не знает. А ты знаешь. Мне это забавно. Ты смотришь, как на навигаторе тебе дают, например, 40 минут, а ты доезжаешь за 30. Не потому, что ты очень быстро ехал и что-то нарушал. Нет, не поэтому. Просто потому, что ты ехал в нужной полосе. Такой вот прикол. О, да, вчера меня с утра таксист с очень импортным лицом поздравил с днем автомобилиста. Рванул с парковки, потому что ему надо. Повреждение на моем авто проверил пальцем и сделал заключение, что так и было, пишет имя, фамилия. В Москве еще ничего, водители придерживаются разметки почти всегда. Вот в Воронеже жесть, в городе аварии, как грязи, водители сами по себе двигаются. Культура вождения намного ниже. Я знаю, в Москве вообще, на самом деле, высокая культура вождения. Я же говорю о единичных странных случаях. И я не могу сказать, что это водители конкретной марки, да? Нет, это вообще разнообразные водители на совершенно разных машинах. Я серьезно видел вчера сам своими глазами, ехал по Москве, выходной день, как меня догоняла зачем-то Лада Гранта. Лада Гранта. Зачем, я не знаю. Ну, не то, что меня. Ей надо было перестроиться быстрее, чем я перестраиваюсь. Она сзади меня шла. Мы выезжаем на шоссе, она сзади. Я спокойно показываю поворотник, перестраиваюсь из вот такой разгонной полосы левее. И спокойно еще перестраиваюсь левее, и вижу, как эта комета нагоняет меня сзади. Я думаю, ну ладно, не буду больше пока перестраиваться, дождусь. И он перестроился в самый левый ряд в итоге, и мимо меня вот он... Вот эта Лада Гранта, значит, с багажником есть такая. Они не все, по-моему, с багажником. Это 80 км в час был. Знаете, что было дальше? Вы никогда не догадаетесь, что было дальше. Левая полоса встала, я проехал дальше. Все, вот это стандарт, это стандарт. Но ему надо было доказать, что у него обалденно, как это говорят, приемистый или приемистый автомобиль. Ну, короче, мощный. Это ж Тигуан, еще на чипе, наверное, ра-та-та, пишет Александр. Не на чипе. Недавно видел старую BMW, да, какая-то пятерка. Ну, там я понимаю, куда человек спешит. Масло выливается прямо на дорогу, ему нужно срочно долить, и ему, он поэтому спешит. Вот эти вот старые автомобили с атмосферными двигателями, очень громкими, сами по себе эти двигатели громкие, но автомобили медленные. Медленные за счет того, что они потеряли мощность, компрессия, у них просто в двигателе нет, у них просто масло это летит через выхлопную трубу. Но как бы когда-то это был реально шик, когда-то это была мощь, там она разгоняется за 6 секунд до 100 км в час. Ничего себе, вот это да. Сейчас любой китаец гибридный просто в два раза быстрее улетает в точку от этого. Но там, как бы, сами понимаете, человек копил, человек вложил, человек постоянно ремонтирует. И там прям рядом вот это вот начинается. Думаешь, ладно, не проблема, проезжай, просто счастливого пути, всего тебе самого наилучшего. Просто поезжай и купи себе новый двигатель через месяц. В МСК действительно шикарно водит. В Краснодаре ездил месяц назад. Так вот там ужас. Даже на красной уже горящие секунды две пролетают на уверенных лицах, пишет С. О, Краснодар, Кубань, это страшное дело. Страшное дело. Зато не китаец, пишет Александр. Да, это действительно, есть чем гордиться. Зато не китаец. Вот. 6 секунд, ого, пишет Андрей. Да, а прикиньте, машина за 6 секунд. Все таксисты водят ужасно, кроме тех, кто везет меня, пишет Андрей. Удивительно, что при нынешних ценах на авто машины совсем не берегут, пишет Лекс. Тактика только так с ними, пишет Андрей. Это доставщик из Кусвилла был, говорит Коловрат. А, это вы не ездили в Махачкале, пишет Алексей. Да, все понятно, я сам из региона, я все понимаю, о чем вы говорите. Вот, но я, правда, из Оренбурга, и поэтому это немецкий город, сами. Оренбург, сами понимаете. Вот, ну, я уже не помню, какое движение там. 6 секунд, это как буревестник, вот и закольцевали, пишет Iron Max. Да, все время возвращаемся к главной теме. А я вчера Мерседес видел на ТТК с глушителем, который тащился по земле за ним. Гремел ужас. Я так и не понял, он в курсе вообще, что глушитель не живой, пишет Сталиненок. Надеюсь, настанет тот час, когда китайские ведра пропадут с дорог и вернутся европейцы, пишет Илья. Да ну, Илья, для этого, смотрите, что должно произойти. Для этого должна обрушиться китайская промышленность, а европейская промышленность должна возродиться. Я полагаю, что этого не произойдет. Я полагаю, что китайцы завоюют рынок. И я полагаю, что их машины будут лучше немецких. Прикиньте, да, именно так. Их машины будут лучше немецких. Знаете почему? Потому что у них будут деньги для того, чтобы купить немецких инженеров, чем они и занимаются. И эти инженеры будут делать им машины. И эти машины будут как немецкие, только еще и современные. А немецкие машины, большой вопрос. Наверное, у них есть шанс, если их просто выкупят китайцы. Других вариантов я не вижу. Но китайцы в определенный момент просто стали скупать мозги. Сначала они... ну, так скажем, немножко шпионили с точки зрения там технологий, а потом они просто стали скупать мозги. И у них стали появляться красивые, мощные, интересные автомобили. Да, есть тонкости, есть какие-то вещи, которые чувствуют люди, которые ездили на крутых немецких машинах, крутых, я подчеркиваю. Не надо делать вид, что если у вас немецкий автомобиль, то он прям, оу, нет, нет, нет. Volkswagen Polo хорошая машина, но не то, чтобы предел совершенства. Вот кто ездил на хороших, прям дорогих, качественных немецких автомобилях, да, хорошо продуманных, инженерно чудесных, тот, может быть, и заметит разницу. Остальные вообще никакой разницы не могут заметить, это все чепуха. Это легенды и мифы Древней Греции. Такого нет, такого нет. Нет, не говорите так, пишет Илья. Ну, Илья, я не хочу вас обманывать, я говорю вам правду, я правда так считаю. Возможно, я ошибаюсь, давайте будем думать, что я ошибаюсь. И может, в определенный момент произойдет именно так, как вы хотите. Посмотрим, посмотрим. Дональд Трамп, говоря об испытании ракеты «Буревестник» в России, заявил, что они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними. Ну что ж, глубокий анализ. Спасибо Дональду Трампу за него. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.